Губернатор о главном. Вы услышите ответы на самые важные вопросы в прямом эфире Радио России Санкт-Петербург. Разговор о главном с Георгием Полтавченко.
В Петербурге 14 часов 10 минут. В эфире губернатор о главном. Традиционная беседа с главой Петербурга о главных городских событиях и проблемах, накопившихся за прошедший месяц. В студии Радио России губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Георгий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Беседу веду я, Евгений Ильин, за звукорежиссерским пультом Денис Петров. И я не сомневаюсь, что вопросов будет, как обычно, много. Помимо тех, что я собираюсь задать, мы, как обычно, адресуем губернатору вопросы горожан. Для этого у нас работает телефон прямого эфира 320-25-71-79. Также губернатору можно задать вопрос в интернете. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru и найти на главной странице справа ссылку, которая называется «Онлайн-общение. Вопросы и ответы». Те вопросы и обращения, которые не успеем сегодня прочитать или выслушать, мы непременно передадим в аппарат губернатора. Только, пожалуйста, не забывайте оставлять свои координаты, имя, адрес и номер телефона.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, Георгий Сергеевич, сегодня 31 августа, исполняется ровно 2 года с того момента, как вы вступили в должность губернатора Санкт-Петербурга. Как вы считаете, что за это время удалось изменить в городе? Что-то, может быть, сделать, конечно, не удалось? С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время работы?
Ну, давайте начнем с трудностей, наверное. Про человека говорят, что недостатки — это продолжение его достоинств, и наоборот. То же самое можно сказать, наверное, и про Санкт-Петербург. Трудности, с которыми сталкиваются все руководители нашего города, не только я, связаны с тем, что у нас просто уникальный город. Город требует денег больше, чем любой другой мегаполис с такой же площадью, с такой же численностью населения. Во-первых, мы самый северный из крупных городов и самый крупный из северных городов мира. Во-вторых, у нас очень большой исторический центр, который необходимо сохранять во что бы то ни стало. Ну и в-третьих, у нас большое количество, да больше всего, наверное, по сравнению с другими городами России, людей, имеющих право на социальные льготы, прежде всего ветеранов войны, блокадников, и обязательства перед ними город тоже обязан выполнять всегда, вне зависимости от состояния мировой и российской экономики, эти обязательства мы выполняем. Поэтому наши трудности примерно так же, как у любой семьи. Потребности превышают возможности. Только я говорю не о роскоши, а о жизненно важных потребностях. Сохранение Петербурга, сохранение петербуржцев и повышение уровня жизни. И с этим, наверное, связано и главное изменение. Я бы сказал, назвал его более бережным отношением к городу. Когда мы в свое время останавливали невыгодные для города крупные проекты, честно говоря, это еще не было политикой, просто мы понимали, что завтра денег будет меньше, но постепенно бережное отношение к городу распространилось и на другие сферы. И сегодня уже можно называть это реальной политикой. С нашей подачи, как всем известно, установлены крупные штрафы за разрушение исторических зданий города. Мы приступили к реализации программы сохранения исторического центра. Мы больше не принимаем на себя обязательств перед строителями, которые невозможно выполнить. Архитектурные проекты Петербурга сегодня оцениваются намного строже. И стратегия развития города до 2030 года – это тоже шаг в данном направлении, потому что, когда ресурсы ограничены, надо определять приоритеты и составлять четкий план действий. Вот, наверное, самое главное, что удалось изменить. И этот вектор можно назвать переходом к устойчивому развитию. Можно сказать, что сказать высокие слова там, про любовь к городу, защиту его интересов, но если сказать по-простому, то это просто бережное отношение к нашему городу, к его жителям. И, возможно, это еще не стало нормой жизни, но я считаю, что мы очень существенно продвинулись в данном направлении. И самое главное, что люди это видят, люди это понимают. Есть проблемы, естественно, требующие решения, есть противоречия, но нет противостояния, есть конфликты, но нет войн, и ни с градозащитниками, ни с бизнесом. И сегодня по большинству вопросов, на мой взгляд, правительство города и петербуржцы союзники, а не противники. Ну и хотел бы, понятно, многим интересно, в том числе услышать какие-то цифры, несколько цифр хотел привести, что сделано конкретно за эти 2 года, что это можно ощутить, пощупать. Ну, во-первых, за 2 года мы увеличили создали дополнительно более 32 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях. Более чем на 20% увеличили заработную плату для педагогических работников школ. Более чем на 34% увеличили заработную плату педагогических работников детских садов. Очень важный показатель, на мой взгляд, и мне кажется, этим мы можем гордиться все вместе, мы наконец-то снизили количество коммунальных квартир до числа в менее сотню тысяч. И за два года сумели улучшить жилищные условия порядка 11,5 тысячам семей, проживающих в коммунальных квартирах. Это 25 тысяч человек. На 40 тысяч семей у нас сегодня сократилась очередь в городская очередь на жилье. Это 105 тысяч человек. Мы очень много внимания уделяли и уделяем развитию транспортной инфраструктуры, уличной дорожной сети. И могу сказать, что за эти два года, во-первых, был введен полностью в строй южный участок западного скоростного диаметра. В этом году мы сдали в эксплуатацию северный участок западного скоростного диаметра. За эти два года отремонтировано более 9 миллионов квадратных метров дорог общего пользования, построено почти 90 объектов, различных объектов дорожной транспортной инфраструктуры. Во всяком случае, работа ведется серьезная в этом направлении. Я уверен, что она будет только наращивать свои темпы. Хотел бы сказать отдельно по крышам. Мы отремонтировали почти 900 крыш, и, в принципе, проблему с крышами в Санкт-Петербурге вывели на совершенно другой уровень. Существенно сократилось количество жалоб. Мы организовали 100% контроль качества ремонта кровель. И сегодня эта работа продолжается. Кстати, также 100% ремонт сегодня, контроль сегодня установлен за качеством ремонта инженерных сетей и дорожного полотна. Поэтому жители города, я думаю, во многом могут быть уверены в том, что данная работа будет продолжаться, и те обращения, которые поступают регулярно, будут решаться оперативно и в срок. Особо хотелось бы отметить еще и ту работу, которую мы проводим по развитию и созданию комфортной среды. Сделано много в плане создания свободных зон интернета. Я думаю, что молодые люди, особенно пользователи интернета, это уже отметили. И в дальнейшем такая деятельность будет продолжаться. Самое главное, что это конкретные результаты, о которых, я думаю, цифр еще можно много приводить, но это конкретные результаты, которые говорят о конкретной работе, проделанной правительством города за эти два года.
У каждого руководителя так или иначе должна быть команда, то есть люди, на которых можно в работе положиться. Вот с одной стороны, практически все те чиновники, которые работали при предыдущем губернаторе, уже ушли так или иначе со своих постов. Я имею в виду, конечно, крупных чиновников. С другой стороны, и многие из тех, кто пришли при вас, тоже уже успели свои посты покинуть. Вот довольны ли вы работой своей команды на этот момент? Считаете ее сформировавшейся?
Ну, я уже не раз говорил, что не ставил никогда перед собой задачу полностью сменить предыдущую команду. Кто-то ушел сразу с моим приходом, ну, с кем-то, так сказать, не сложились отношения, не притерлись друг к другу. Кто-то покинул правительство города в более поздние сроки. Но я хочу сказать, что есть такое понятие «ответственность руководителя за результат». Если нет результата, если нет качественной работы, причем и не раз, и не два, то, естественно, встает вопрос о возможности и необходимости принятия кадровых решений. При этом для меня абсолютно не важно, кто привел этого человека и когда он пришел трудиться в правительство города. Потому что, я считаю, нельзя взять и сформировать команду раз и навсегда. Это уже будет не команда, а какая-то каста неприкасаемых. И пользы городу от такой, естественно, такой подход точно не принесет. Но те люди, с которыми я сегодня работаю, в основной массе удовлетворяют меня как исполнители тех решений, которые принимаются городским правительством и законодательным собранием города.
Хорошо, сейчас перейдем к следующему блоку вопросов, поговорим о важном для города надвигающемся событии, о саммите G20.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, до начала саммита группы 20 или G20, как его еще называют, остается всего-навсего 5 дней. Как город готовится к этому мероприятию? Все ли запланированное сделано и много ли хлопот доставило и вам, и, в общем-то, всему городу вот подготовка к этому событию, к этому мероприятию?
Ну, я сказал бы, что никаких особых лишних хлопот подготовка к саммиту городу не доставила. Мы делали все то же самое, что делаем каждый год. Каждый год мы ремонтируем дороги. По адресной программе на этот год мы включили в программу целый ряд объектов в районе Петродворца и Стрельны. Каждый год мы ликвидируем несанкционированные свалки. В этом году мы ликвидировали такую свалку в Шунгеровском парке рядом с Волхонским шоссе. Каждый год мы высаживаем деревья, цветы, кустарники. В этом году высадили 1500 деревьев, почти 30 тысяч кустарников и 2,5 миллиона цветов. Конечно, благоустройство и ремонт некоторых дорог из-за саммита пришлось просто закончить раньше, чем было запланировано. Но все работы велись строго по плану, и все средства, необходимые на подготовку к саммиту, были заложены в бюджет города. Единственное, наверное, исключение — это 1 750 000 000 рублей на строительство новой дороги от перрона аэропорта Пулково до кольцевой автодороги. Но этот объект обошелся городу бесплатно, потому что затраты на его сооружения будут нам возмещены из федерального бюджета.
И, насколько я знаю, он городу еще пригодится, потому что после того, как саммит закончится, это станет грузовой дорогой
специально. Нет, это очень хороший вообще объект, потому что, во-первых, так как с учетом того, что наш город часто посещают и руководители нашей страны, и высокопоставленные гости из-за рубежа, эта дорога теперь будет использоваться именно для передвижения их из аэропорта в Стрельну, а значит, мы не будем перекрывать Пулковское шоссе по требованиям безопасности, что значительно облегчит передвижение наших автолюбителей. А во-вторых, эта дорога, особенно та ее часть, которая проходит по территории города Санкт-Петербурга, я считаю, позволит нам активно развивать прилегающие к ней территории с точки зрения привлечения бизнеса. Это очень интересный вариант.
Вот частично, наверное, вы уже ответили на мой следующий вопрос, но тем не менее, в чем польза для города от саммита? Это только имиджевая выгода или что-то еще?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что, во-первых, уборка, пусть даже и плановая, она любому дому всегда идет на пользу. И жители города, наверное, обратили внимание, что мы большую работу провели в этом направлении. Мы, кстати, промыли 1500 фасадов, 250 фасадов отремонтировали. Но я считаю, что фасады домов, например, на Адмиралтейской набережной сегодня еще ярче блестят, чем, например, на 300-летие Санкт-Петербурга. Большая вот такая работа проведена, она в целом, на мой взгляд, в первую очередь сделана в интересах жителей нашего города. О дороге я уже сказал. Ну и третий плюс, он большой плюс, это имиджевый плюс, потому что имидж — это не просто какая-то абстракция. Каждый год в мире составляется рейтинг городов, наиболее привлекательных в том или ином плане. И любая серьезная, значит, компания, решая вопрос о развитии своего бизнеса, в первую очередь этот рейтинг смотрит. И если город находится на первых строчках данного рейтинга, то, естественно, он имеет большие шансы стать объектом внимания такой компании, а значит, привлечение инвестиций, конкретных средств, которые пойдут в экономику города. Кстати, приведу такой пример. В мире существует очень мощная индустрия конгресс-туризма. Наш город в этом плане имеет огромный потенциал, но, к сожалению, еще слабые результаты. Препятствий два. Первое — это нехватка инфраструктуры, но этот вопрос мы уже сегодня решаем. И второе — это низкая позиция в международном рейтинге именно с точки зрения конгресс-туризма. Чем больше город принимает крупных международных мероприятий, тем выше его рейтинг. Ну, что может быть крупнее саммита G20, поэтому, естественно, рейтинг нашего города наверняка будет расти, и тому есть уже конкретный пример. В этом году деятели конгресс-туризма, в принципе, наконец-то впервые увидели Санкт-Петербург, и несколько дней назад, 23 августа, у нас впервые прошло летнее заседание Центральноевропейского отделения Международной ассоциации конгрессов и съездов. А это значит, что с точки зрения конгрессно-выставочного туризма наш город начинает приобретать привлекательность. Это очень важно.
Тем не менее, каждое такое крупное мероприятие вот такого высокого уровня так или иначе доставляет неудобства тому городу, где оно проходит, его жителям. Вот с какими неудобствами в эти дни придется столкнуться петербуржцам из-за саммита?
Ну, я хочу сказать, что мы при подготовке к проведению саммита, естественно, тщательно изучили опыт, который у города есть и накопился в процессе проведения празднования 300-летия, проведения саммита «Большой восьмерки» в 2006 году. Изучили основные жалобы, которые петербуржцы высказывали во время проведения этих мероприятий, и постарались сделать все возможное, чтобы минимизировать эти неудобства. Ну, во-первых, аэропорт Пулково, в отличие от 2006 года, когда проводился саммит «Большой восьмерки», полностью закрываться не будет. Да, будут ограничения с 4 по 6 сентября. Терминал Пулково-1 будет закрыт для пассажиров, внутренних и внешних пассажиров. Но будет работать терминал Пулково-2 по центральному расписанию в соответствии с утвержденными интервалами. Чартерные рейсы выполняться в этот период в город не будут, но ряд рейсов перенаправлен на Московский авиационный узел. И для того, чтобы упростить переезд между двумя столицами, по нашей просьбе Октябрьская железная дорога ввела вот на этот период дополнительно 11 поездов. Для того, чтобы не создавать пробки в городе в связи с проездом гостей, кортежей гостей по центральным, особенно улицам города, мы приняли решение и отработана схема доставки и участников, и гостей, и представителей прессы, которая будет работать на саммите, доставки к местам проживания и к месту проведения основных мероприятий саммита морским путем, водным путем. Для этого отработаны маршруты, подготовлены необходимые транспортные средства и оборудованы соответствующие причалы. Наверное, больше всех неудобств от проведения саммита будут испытывать жители Стрельны, проживающие непосредственно поблизости от Константиновского дворца, потому что там будет действовать особый режим безопасности. Это примерно 1500 наших петербуржцев, проживающих там в Стрельне. С учетом того, что часть автобусов, которые связывают Петродворец и Петербург, пойдет в объезд вот этой зоны безопасности, для подвоза к этим автобусам, к этим маршрутам, мы создали сегодня 5 временных маршрутов. Из них 4 будут бесплатными, то есть я думаю, что это каким-то образом немножко уменьшит те неудобства, которые люди будут испытывать.
Уже известно, где будут жить главы государств. Я задаю этот вопрос, потому что была информация в прессе о том, что глава США, а также китайская делегация не захотели жить в Стрельне.
До конца этот вопрос не решен, но, в принципе, главы основных делегаций и большинства стран планируют жить, именно проживать на территории Константиновского дворца в Стрельне. Окончательное решение не принято руководителями тех делегаций, о которых вы говорили. Если будут возникать какие-то проблемы в этой связи, мы, конечно, еще дополнительно проинформируем жителей Санкт-Петербурга. Но, во всяком случае, могу сказать, что основная масса участников саммита будет проживать компактно в районе Стрельна, поэтому серьезных каких-то, я думаю, неудобств они не будут доставлять жителям нашего города.
Хорошо, я думаю, что мы закончили с темой G20. Хочу задать несколько вопросов из тех, что пришли к нам по интернету.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, Евгений пишет: Георгий Сергеевич, когда частные перевозчики будут возить льготную категорию граждан по льготным проездным? Возможно ли вообще такое?
Ну, Евгений ставит такой серьезный вопрос. Частный перевозчик, он на то и частный, что он как бы в первую очередь ставит задачу заработать как можно больше денег, а не оказать кому-либо льготную услугу. У нас есть целый ряд частных перевозчиков. В первую очередь это крупные автотранспортные предприятия, которые по соглашению с городом осуществляют перевозку в том числе и льготных категорий граждан. Мы, естественно, субсидируем те выпадающие доходы, которые у них образуются, и с ними как бы каких-либо серьезных проблем во взаимоотношениях и в работе нет. С каждым частным перевозчиком мы, во-первых, не сможем, наверное, заключить подобного рода соглашения. Во-вторых, и я не вижу в этом большой целесообразности, потому что они как бы создают не только дополнительные маршруты по перевозке, но они еще и создают дополнительную нагрузку на городскую, в том числе и пассажирскую автомобильную сеть. И я думаю, что мы будем вообще в большей степени работать над тем, чтобы развивать городской транспорт и тем самым вытеснять частных перевозчиков, которые тем более устанавливают высокую проездную плату.
Ну, уже был достаточно хороший пример, о котором много говорили, когда на Садовой появились двухкабинные трамваи, некоторым частным перевозчикам пришлось снизить цены на проезд в своих маршрутках. Следующий вопрос прислал Василий, он достаточно конкретный, если вы на него, может быть, не ответите, то, по крайней мере, возьмете на карандаш. Когда достроят поликлинику на юго-западе, это на Брестском бульваре, спрашивает Василий, еще там проблемы какие-то со стадионом, который тоже, видимо, строится, тут не написано достаточно четко.
Я не могу дать ответ по конкретной дате, но буквально 2 недели назад мне докладывали о ходе строительства. Там действительно есть проблемы. Во всяком случае, поручение дано ускорить все необходимые работы, в том числе и внимательно посмотреть на качество и сроки выполнения работ подрядчиками. Поэтому, если Василий не возражает, мы ему ответим уже за рамками нашей сегодняшней встречи.
Ну и прекрасно. Есть еще вопрос по телефону. Я прошу вас надеть наушники, а нашего слушателя прошу представиться, потому что мы вас уже слышим. Вы в эфире, задавайте свой вопрос.
Добрый день, Георгий Сергеевич. С вами говорит Зинаида Сергеевна, пенсионерка с Московского района. Я выражаю свою благодарность от имени пенсионеров и от многих людей, которые вам благодарны за социальные классы бань. Мы очень надеемся, что они сохранятся в дальнейшем, потому что это такой же моральный облик и чистоты, и, ну, и сами понимаете. Очень надеемся на вас, что вы сохраните на том же уровне. И, может быть, на Московской 55, напротив Рунзенского бывшего универмага, тоже скоро откроются классы социальные. Очень надеемся на вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Будьте
спасибо.
Здоровы.
Спасибо. Спасибо большое, Зинаида Сергеевна, и вам крепкого здоровья желаю. Вы подняли очень важный, очень серьезный вопрос. Действительно, социальные классы и социальные бани — это для нашего города тема важная. Многие санкт-петербуржцы, особенно люди более старшего поколения, любят баню и знают толк в бане. Поэтому мы, естественно, будем, во-первых, поддерживать то, что имеем, а во-вторых, в планах городского правительства расширение этой работы. И самое главное, мы хотим сделать так, чтобы в первую очередь этими услугами, вот этими социальными классами пользовались именно санкт-петербуржцы, те люди, которые и нуждаются в этом, и хотят ходить в баню. Что касается московского 55, да, у нас тоже это в планах есть, но я еще дополнительно посмотрю этот вопрос для того, чтобы окончательно дать вам полный и развернутый ответ по этой теме.
А можно я дополню этот вопрос банями на Петроградской стороне, где с недавнего времени все-таки тоже достаточно остро стоит проблема?
Баня на Петроградской стороне — это действительно одна из проблем, которая сегодня волнует в том числе и руководство города, потому что вокруг них было много неясностей, проблем. В любом случае, то, что сегодня осталось, удалось сохранить, мы будем именно использовать по назначению. То, что, к сожалению, уже было утрачено, ну, наверное, трудно будет восстановить. Но, вы знаете, вот вопрос как бы действительно предугадал. Буквально на той неделе я серьезно эту тему обсуждал со своими коллегами из профильного комитета, который занимается развитием бани. У нас есть интересное предложение, которое, может быть, мы чуть-чуть позже озвучим, для того, чтобы, хочу еще раз повторить, чтобы банями в первую очередь пользовались те петербуржцы, для которых они и предназначены.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Георгий Сергеевич, еще одна проблема, которая всегда и волнует, и, наверное, будет волновать любого горожанина, это дороги и транспорт. Вы уже сказали о том, что в преддверии саммита ремонт дорог был завершен раньше срока. Как это повлияло на общий объем дорожных работ, запланированных на 2013 год, и будут ли еще какие-то работы по ремонту продолжены после саммита?
В принципе, это никак не повлияло. Да, мы действительно просто несколько ускорили ремонт дорог, которые планировалось ввести в строй и отремонтировать к саммиту. Это вообще в целом до саммита нами было отремонтировано 167 дорожных объектов общей площадью где-то 2,5 миллиона квадратных метров. А из них 52 будут непосредственно задействованы в зоне проведения саммита. Мы привели в порядок около 70 километров набережных города, и работа по плановому ремонту будет продолжаться. Начнется как бы второй ее этап, и до окончания сезона дорожных работ в городе предстоит отремонтировать еще более 150 объектов на общую стоимость порядка 2 миллиардов рублей.
Хорошо, к транспорту перейдем тогда. Как сегодня расставлены приоритеты в строительстве метро и куда будут брошены основные силы и средства в ближайшее время?
Ну, метро действительно это важная тема для всех горожан. Хотелось бы, чтобы новые линии строились быстрее, поэтому мы сделали строительство метро приоритетом социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга на ближайшие годы. И увеличили финансирование на проектирование новых станций и их перспективное строительство. Если говорить конкретно, в ноябре этого года мы откроем собственный выход на станции Спасская. Планируем в первом полугодии 2015 года ввести второй выход со станции Спортивная. Работы там идут полным ходом. В сентябре будет проведен конкурс по Красносельско-Калининской линии. И мы планируем, что где-то завершим проект проектирования станции Красносельско-Калининской линии к концу 2014 года. И с 2015 года начнем ее строительство. Также хотел бы отметить, что мы ожидаем уже в октябре получить из экспертизы проектную документацию на строительство и продолжение Фрунзенского радиуса. Это станции проспект Славы, Дунайский проспект, Южная и Электродепо. И в декабре этого года там начнутся работы. Надеюсь, что в 2018 году все эти станции примут первых пассажиров. Со следующего года начнется активное освоение строительных площадок станции улица Савушкина и Новокрестовская. И также в начале следующего года мы планируем провести конкурсы на освоение строительных площадок станции Театральная и Большой проспект. Начиная со следующего года, несмотря на все сложности, которые есть сегодня в формировании бюджета, мы планируем закладывать на строительство метро не менее 24 миллиардов рублей в год.
Еще один вопрос по метро. Вам наверняка об этом докладывают. Как идет ремонт станции метро Петроградская? Все ли там по плану и откроется ли она в срок?
Станция метро. Там идет ремонт, в первую очередь, основной это Козырек. Там все идет по плану, и мы планируем, рассчитываем открыть станцию в срок. Но есть проблемы, связанные с тем, что пришлось еще в ходе этих работ пришлось предусмотреть и ремонт эскалаторов. Поэтому вход, видимо, и выход будет несколько ограничен до завершения ремонтных работ по эскалаторам.
Хорошо, еще одна горячая тема и этого августа, да и вообще лета и теплого времени – это инфраструктура для любителей велосипедов. А правда ли, что правительство города намерено ввести налог на велосипедистов и за счет вот этих уже денег приспосабливать город под велосипедное движение?
Значит, никакого налога на велосипедистов мы вводить не будем. Мысли вслух председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры, это его личное мнение, хочу подчеркнуть, его личное мнение, а не позиция правительства Санкт-Петербурга. Поэтому никакого налога на велосипедистов мы вводить не собирались и не планируем, но развивать велосипедную инфраструктуру, как и обещали, будем. Ну, я думаю, что многие жители уже заметили велопарковки, которые появились в этом городе. Мы, естественно, активно создаем инфраструктуру там, где это возможно, в первую очередь в новостройках, в так называемых спальных районах, но и ведем активную работу с точки зрения проектирования и изучения возможности максимально приспособить для велосипедистов и историческую часть города, хотя, конечно, это гораздо сложнее с учетом тех требований, которые накладывает на нас законодательство по охране памятников.
Хорошо, буквально через полминуты мы перейдем к следующей теме. Эта тема тоже очень важная для всех горожан. Это новый учебный год, его начало.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, 1 сентября уже завтра, но в школу дети пойдут с понедельника, соответственно, со 2 сентября. Вот сколько школ и детсадов откроют для них свои двери, и сколько среди них может быть новых и отремонтированных?
В новом учебном году в нашем городе будет работать 1173 детских сада и 692 школы. Все здания прошли необходимые проверки, обеспечены комплексом систем безопасности, включая и пожарную сигнализацию, и так называемую тревожную кнопку. 1 сентября откроются 4 новых школы, 7 детских садов, плюс один детский сад откроется после реконструкции.
А осталась ли где-то в нашем городе очередь в школы и садики?
В школах дефицита сейчас практически нет. Правда, наполняемость классов местами превышает расчет, но особенно в районах интенсивной застройки. Но в целом со школами ситуация спокойна. Чего, к сожалению, я не могу сказать о детских садах. Если в целом по городу дети с 3 до 7 лет в образовательных учреждениях дошкольного обучения у нас обеспечены, то в 5 районах, в Приморском, Пушкинском, Красносельском, Московском и Выборгском, существует достаточно большая напряженность. К концу года мы планируем создать еще дополнительно порядка 6 тысяч мест. Я думаю, что это несколько смягчит напряженность. И именно 6 тысяч мест именно в тех районах, которые я перечислил, это несколько смягчит ситуацию. Но в целом, конечно, нужны дополнительные меры. И мы сегодня активно стимулируем так называемые вариативные формы дошкольного образования. Это группы кратковременного пребывания с питанием и без, дошкольные отделения в школах, семейные группы, семейные клубы, центры развития, в том числе частные. И стараемся расширять строительство детских садов по схеме государственно-частного партнерства. В общей же сложности к 2016 году мы планируем создать дополнительно более 30 8 тысяч мест в дошкольных учреждениях, и я думаю, что эту задачу мы решим.
Вот по поводу упомянутых вами как раз районов интенсивной застройки и по поводу государственно-частного партнерства, я как раз хотел спросить, город сейчас застраивается целыми микрорайонами, зачастую эта застройка опережает появление новых социальных объектов. Можно ли вот как-то заранее планировать городу или обязывать застройщиков, чтобы они вместе с жильем возводили и школы, и садики, и поликлиники, и паркинги, и вот всю необходимую инфраструктуру для жизни, а не потом приходилось бы уже об этом задумываться, когда все построено, а втиснуть уже нечего и некуда.
Ну, мы немножко возвращаемся, наверное, к первому вопросу. Дело в том, что ведь город и раньше планировал все вот эти объекты, и социальные инфраструктуры, и дорожные сети, и в том числе и паркинги и так далее. Но, к сожалению, часто не контролировал деятельность застройщиков при возведении соответствующих жилых кварталов. Сегодня ситуация меняется и достаточно радикально. Мы сегодня жестко требуем соблюдения всех необходимых градостроительных регламентов и тех проектов планировки, которые город утверждает. Более того, мы сегодня ведем, на мой взгляд, весьма конструктивный и, самое главное, результативный диалог с застройщиками о том, чтобы они взяли часть бремени по созданию социальной инфраструктуры, дорожной сети, объектов, таких объектов, как парковки, на себя. И, в принципе, находим понимание в этом вопросе. Я думаю, что здесь как раз возможности государственно-частного партнерства очень широкие, и мы активно будем дальше эту тему развивать. Но, во всяком случае, у меня сегодня есть полная уверенность, что в том, что вновь создаваемые жилые кварталы будут полностью обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой. Иначе мы просто не дадим возможность заниматься строительством коммерческого жилья.
Ну и вернемся к образованию. С 1 сентября в России вступает в силу новый закон об образовании, он так и называется, из-за которого студенты, к сожалению, лишаются бесплатного доступа в музеи. В Петербурге и музеев, и вузов много. Я сам помню, что с удовольствием и самостоятельно, и по заданию, может быть, преподавателей ходил в музей, и все это было бесплатно. А вот теперь это будет сложно. И мнения насчет этого высказывались разные. Что в итоге все-таки решено?
Вы знаете, я тоже помню еще, как, будучи школьником и студентом, я бесплатно посещал музей нашего города. И действительно, я считаю, что студентов отваживать, если можно так сказать, от музеев ни в коем случае нельзя. Их, наоборот, надо притягивать в музей, их надо зазывать в музей, особенно иногородних ребят, которые приехали учиться в наш город. Потому что посещение музеев даст им возможность максимально быстро адаптироваться к культуре нашего города, к нашим сложившимся отношениям между людьми, между городом. И буквально вчера я принял решение о том, что музеи города Санкт-Петербурга, те музеи, которые принадлежат нашему городу, будут посещаться студентами бесплатно. И, кстати, обратился с соответствующим письмом в адрес председателя правительства нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева с просьбой рассмотреть возможность все-таки о бесплатном посещении студентами всех музеев Российской Федерации.
Хорошо, прежде чем мы перейдем к следующему блоку вопросов, хочу еще два вопроса задать, хороших вопросов, которые пришли к нам онлайн. Жители Московского района очень беспокоит долгострой реконструкции Московского парка Победы, пишет Владимир Петрович. Первоначально фирмой, которую реконструирует, было заявлено окончание работы в 2012 году, потом дату почистили и исправили на 2013. Визуально работы ведутся очень малыми силами и нерегулярно. Как долго еще будут возрождать наш парк? Спрашиваю опять же Владимир Петрович.
Владимир Петрович, спасибо за вопрос. На сроки и темпы проведения необходимых работ я тоже обратил внимание. Буквально вчера проезжал мимо Московского парка Победы. Ездил, кстати, поздравлять на день первокурсника студентов своего родного вуза и заодно посмотрел, как ведутся там работы. Необходимые поручения дал по поводу ускорения и контроля за деятельностью подрядчика. И этот вопрос буду держать на личном контроле.
И еще наша слушательница Ирина Михалева написала: уважаемый Георгий Сергеевич, подскажите, пожалуйста, в какие сроки будет спроектирована и построена дорога улица Русановская в Уткиной заводе с интенсивным строительством жилых домов, это 245 тысяч квадратных метров, население увеличится на 10 тысяч человек, двухполосная дорога, бывшая еще недавно внутриквартальным проездом, явно не будет справляться транспортный коллапс и социальная напряженность будет обеспечена, увы. Вот такой вот вопрос.
Я могу сказать, что Ирина, наверное, подняла действительно очень важный вопрос. И мы, кстати, чуть раньше об этом говорили, о том, что, к сожалению, застройщики наши нередко в погоне за строительством чисто жилья забывают выполнять обязательства, связанные со созданием необходимой инфраструктуры. Вот это один из тех вариантов. Сегодня мы вынуждены решать не только в Невском районе, но и в других районах нашего города, и решать эти проблемы, в том числе зачастую и перекидывать средства с одного объекта на другой. По данной территории у нас на сегодняшний день нет еще конкретного решения, но я думаю, что мы Ирине, как только оно будет принято, сообщим дополнительно.
Ну и тогда после, буквально через полминуты, предлагаю продолжить разговор по строительству в городе и, может быть, даже по каким-то конфликтным ситуациям, связанным с возведениями тех или иных городских объектов.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, Георгий Сергеевич, каковы перспективы выполнения адресной инвестиционной программы по строительству в этом году? Потому что вот буквально недавно была информация о том, что к этому моменту она выполнена только на 20% всего лишь.
Ну, я могу, да, цифры абсолютно объективны. Действительно, сегодня выполнение адресной инвестиционной программы осуществлено порядка на 20%. Это, естественно, мало. Безусловно, есть объективные факторы. Ну, во-первых, значительная часть государственных контрактов заключается весной-летом, а активная работа приходится уже на второе полугодие. Но нельзя полностью исключать и человеческий фактор. Просчеты и недоработки руководства отрасли. Как вы знаете, мы существенно обновили состав строительного блока. Он претерпел серьезные изменения. У нас появился новый профильный вице-губернатор. Недавно назначен новый председатель комитета по строительству. Одна из причин таких перестановок – это недостаточно оперативное освоение бюджетных средств и выполнение адресной инвестиционной программы. Новым руководителям, естественно, поручено усилить данную работу. По предварительным прогнозам, если строительный блок приложит максимальные усилия, то к концу года адресная инвестиционная программа будет реализована где-то на 72-85%, а в части социальных объектов минимум на 90%. Потому что детские сады, школы, поликлиники – такие объекты, которые должны и будут строиться в срок, вне зависимости от внешних факторов.
Хорошо, каковы перспективы разрешения ситуации, сложившейся вокруг планов по застройке детской площадки по адресу проспект Науки, 44? Очень скандальная ситуация последних дней.
Да, действительно, ситуация очень напряженная, скандальная. Я, к сожалению, не могу прогнозировать, что ситуация разрешится в ближайшие дни, потому что ни одна из сторон категорически не желает идти на компромисс, причем у каждой из сторон есть своя правда. У застройщика на руках все документы, разрешающие строительство. Он уплатил городу миллионы рублей арендной платы за землю, потратился на проект и на коммуникации. Но можно понять и нежелание жителей видеть очередной магазин вместо детской площадки, на которую они привыкли своих детей водить. Застройщик предлагал построить за свой счет новую площадку где-то в 50 метрах от старой, но жители категорически против. Можно подобрать иное место для строительства магазина, но тут не соглашается пока застройщик. Сегодня строительство не ведется. Переговоры с застройщиком будут продолжены. Я надеюсь, что удастся найти приемлемый для всех вариант. А параллельно мы обратились в городскую прокуратуру с просьбой провести комплексную проверку всех действий и решений, на основе которых было получено разрешение на строительство. Потому что в этой истории есть моменты, которые могут быть оспорены в суде. Но, пользуясь случаем, я все же хотел бы призвать участников конфликта сделать еще одну попытку договориться.
Хорошо, еще один вопрос. Как будет решена проблема с инвестором, планировавшим строительство отеля на территории Лопухинского сада? Вот закрыт ли вопрос еще и с пробивкой дороги, которая вдоль сада когда-то тоже планировалась, чтобы соединить две части набережной, сейчас разъединенной? Ну,
пока отель не то что не строится, даже документы на строительство не готовятся. И с точки зрения специалистов ГИОПа, участок, на котором... как бы рассматривалась возможность строительства, является его неотъемлемой частью сада, поэтому новое капитальное строительство здесь недопустимо, тем более, что это подтвердила и независимая историко-культурная экспертиза. Так что строить отели мы там не будем. Что касается соединения Песочной и Аптекарских набережных, то с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, это, конечно, заманчивое решение. Другой вопрос, можно ли реализовать это без вреда для Лопухинского сада, как объекта культурного наследия. Поэтому на этот вопрос должны ответить специалисты. Пока есть кое-какие предпроектные проработки. Всесторонне изучим эту тему. И если данная дорога не нарушит никак объект культурного наследия, то мы ее будем строить. Если есть угроза нарушения, естественно, строить не будем.
Хорошо, 4 минуты у нас остается, к сожалению, до конца эфира. Последний, наверное, вопрос. Что намеревается предпринять правительство Петербурга в связи с обращением активистов в ваш адрес с просьбой сохранить от застройки Полежаевский парк?
Ну, по Земельному кодексу Российской Федерации парк является территорией общего пользования, рекреационного назначения и должен использоваться для отдыха граждан и для туризма. Поэтому представление любой части данного парка под какое-либо капитальное строительство или даже благоустройство противоречит законодательству. Поэтому на территории парка ничего строиться не будет. Но я думаю, что жителей беспокоит главным образом участок возле дома номер 55 по проспекту маршала Жукова, который прилегает к территории, я подчеркну, прилегает к территории парка, а не является его составной частью. Кстати, часть этого участка сейчас занимает автостоянка, другая часть — это просто пустырь. Согласно программе развития физической культуры и спорта города на 2010-2014 годы, мы здесь планируем построить стадион для конькобежного спорта. Разработка документов была завершена еще в прошлом году. После экспертизы потребовалась доработка. В конце мая новый проект, скорректированный, вернее, проект был вновь направлен на экспертизу. Заказчиком работ выступает комитет по физической культуре и спорту города. Говорить о сроках строительства пока рано, но я в целом не вижу ничего плохого, если мы построим современный спортивный комплекс рядом с парком. Потому что, ну, во-первых, он будет использоваться в первую очередь и местными жителями, и их детьми. А то у нас получается так, мы всей страной болеем за наших спортсменов на Олимпиадах, считаем медали, переживаем, если у кого-то этих медалей больше, чем у нас. Назначаем, кстати, премии нашим спортсменам, а стадионы для занятий строить не хотим.
Еще один короткий вопрос успею задать. Это народной линии. В год 300-летия города Пушкина тогдашний глава Совета Федерации Сергей Миронов пообещал, что в 2011 году больница имени Семашко будет отремонтирована. Сейчас уже 13-й год, а ВОЗ и ныне там.
Ну, я пришел в 11-м. Поэтому могу сказать о том, что мы сделали за это время. Там, кстати, идет плановый ремонт отдельных корпусов и отделений. Не надо забывать, что эта больница обслуживает всех жителей Пушкинского района, поэтому взять ее сразу и закрыть нельзя, просто людям будет некуда обратиться. Поэтому мы ведем пообъектный ремонт, и в ближайшие 3 года планируем завершить эти работы. В проект бюджета заложено финансирование в размере 265 миллионов рублей. На эти деньги планируем отремонтировать 2 хирургических отделения, отделение реанимации и приемный покой, а также благоустроить территорию больницы и отремонтировать стерилизационное отделение данной больницы.
К сожалению, практически уже закончено время нашей программы. Вряд ли мы успеем ответить еще хотя бы на один вопрос. Но я еще раз напоминаю всем нашим слушателям, что те вопросы и обращения, которые мы не успели сегодня прочитать, а я их все вижу, их достаточно и на народной линии, и онлайн, и по телефону они, конечно же, тоже принимались. Так вот, то, что мы, на что мы в эфире не ответили, мы непременно передадим в аппарат губернатора. Еще раз призываю не забывать оставлять свои координаты, имя, адрес и номер телефона. Ну, а последние 50 или 40 секунд, которые у нас остались, я предлагаю, Георгий Сергеевич, потратить на то, чтобы поздравить еще раз, наверное, с праздником наших первоклашек, да и всех людей, которые сейчас пойдут, маленьких людей, которые пойдут в садик, в школу, в институт.
Спасибо. Я от всей души хочу это сделать. Поздравить наших первоклашек, малышей, которые идут в школу, и хочу им пожелать счастья, добра, и напомнить, что они живут в самом красивом городе и будут учиться в самых лучших школах страны.
Спасибо огромное. Итак, еще раз напоминаю, это была программа «Губернатор о главном», традиционная беседа с главой Петербурга о главных городских событиях и проблемах. В гостях у нас был, само собой, Георгий Полтавченко. Вел программу Евгений Ильин, за звукорежиссерским пультом работал Денис Петров. Всего доброго.